В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Освобожден, но не свободен. Мустафа Чабук отпущен под залог, но опасность экстрадиции еще не миновала.
Турция, конечно, попытается создать определенный дискомфорт Грузии. Но по другую сторону этой истории вопрос о том, что будет, если Грузия все же передаст Чабука.
Обыск с требованием уволиться. На нашего корреспондента в Цхинвале обиделся большой чиновник, и силовики пришли к ней на радио.
Могу сказать, что более глупых, непродуманных и довольно неприглядных действий я пока не увидела. Ни одна из предыдущих властей себе такой не позволяла.
Отставка с хорошей репутацией. В Сухуми по собственному желанию уволен министр финансов Дмитрий Сериков.
У Дмитрия Серикова была репутация министра, чрезвычайно трудно расстающегося с бюджетными средствами. Он производил впечатление человека умного, но чуждого окружению.
Все это, а также стройка в Грузии быстро и смертельно опасна, рубрика «Голоса» и блог «Изиды Чания», Жириновский и московский комсомолец против Абхазии, новые аресты граждан Грузии, теперь в Швеции, немного Ирана в Аристоне и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кети Бочаришвили.
Израиль нанес авиаудар по объектам Хамас. США оценивают возможность новых санкций против некоторых россиян. Одна из версий нападения в Кизляре – теракт. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом говорится в твиттере армии обороны Израиля. Уточняется, что ответственность за удар со стороны палестинской автономии несет движение Хамас. Накануне стало известно, что израильская авиация нанесла 18 ответных ударов по объектам Хамас в Газе. Агентство Рейтер сообщило, что в результате обстрела погибли двое палестинцев. Незадолго до этого на границе между Израилем и палестинской автономией в результате взрыва фугаса пострадали четверо израильских солдат. Обстрелы еврейского государства из сектора Газа возобновились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ лидер палестинской радикальной группировки Хамас Исмаил Хания призвал палестинцев к новой интифаде. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций в отношении некоторых российских граждан. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью CBS. Отвечая на вопрос о том, почему власти США не вводят санкции в отношении России, несмотря на принятый Конгрессом и подписанный президентом Трампом еще летом закон, Тиллерсон отметил, что Вашингтон уже предотвратил часть сделок по экспорту оружия из России и оценивает возможность введения санкций в отношении отдельных россиян. О ком именно идет речь, Тиллерсон не уточнил. 30 января Министерство финансов США обнародовало кремлевский доклад, список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. После публикации доклада министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на его основе могут быть введены новые ограничения в отношении России. В 2014 году США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись. Следователи рассматривают теракт как одну из версий нападения на прихожан православной церкви в дагестанском городе Кизляр. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России. Ранее стало известно, что ответственность за нападение на церковь взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что погибшие будут похоронены на территории храма.
Тот, кто хотел в Кизляре разъединить многонациональные и многоконфессиональные народы Дагестана, добился обратной реакции. напротив, мы еще более едины, чем это было раньше.
Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл назвал случившееся провокацией, которая должна была вызвать противостояние между православными и мусульманами на Кавказе. Муфтияти Дагестана осудили нападение, а нападавшего назвали ваххабитом. 18 февраля вечером в Кизляре местный житель Халил Халилов открыл огонь у выхода из православного храма в Кизляре. В результате погибли 5 человек, еще 5 пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Росгвардии. Халилову было 22 года. По предварительным данным, он входил в спящую ячейку Исламского государства. За месяц с начала военной операции против курдских формирований на севере Сирии турецкие власти задержали почти 800 человек по подозрению в пропаганде терроризма. Около 600 из них задержаны за критику в социальных сетях действий Анкары. Остальные за участие в акциях протеста. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции. Турецкое агентство Анадолу сообщает, что полицейские проанализировали почти 1300 аккаунтов в социальных сетях. После этого власти возбудили около 400 уголовных дел. По данным издания Deutsche Welle, среди задержанных критиков операции в районе Африна известны турецкие журналисты и активисты. Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии 20 января. Турецкие власти считают курдские отряды народной самообороны пособниками террористов и добиваются вытеснения занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов террористической группировки «Исламское государство». На территории, контролируемой курдами, размещены несколько сот американских военных. Вашингтон неоднократно призывал Анкару к сдержанности на севере Сирии.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд сегодня отпустил бывшего управляющего частного колледжа Демиреля Мустафу Эмре Чебука под залог в размере 1000 лари. Тем не менее, суду еще предстоит решить, будет он экстрадирован в Турцию или нет. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Люди, которые все это время требовали освобождения Мустафы Эмре Чебука, спустя почти 9 месяцев встретили его аплодисментами у здания суда. Это его коллеги, ученики, представители общественности и правозащитники. Чебук поблагодарил их по-грузински, а затем перешел на родной, турецкий.
Я педагог, и я влюблен в свою профессию. Я уже 15 лет работаю в Грузии, стараюсь учить детей любви, дружбе и миру. Я всегда был против терроризма и агрессии. В Грузии у меня тысячи учеников, друзей. Наша деятельность всегда оценивалась положительно, в том числе Министерством образования Грузии. Я не мог быть членом какой-либо террористической группировки или поддерживать ее. Я был политическим заключенным, говорю об этом со всей ответственностью.
Гражданин Турции Мустафа Эмре Чебук был задержан в мае 2017 года по запросу Анкары. Там его обвиняют в связях с объявленной в Турции террористическая организация Фетхуллаха Гюлена. Грузия отказала ему в предоставлении статуса беженца. То, что сегодня Чебук был отпущен под залог, заслуга гражданского общества, говорит его адвокат Сосо Бараташвили. В то же время он не исключает, что решение об экстрадиции его подзащитного все еще может быть принято, и он уже знает, что будет делать в этом случае.
Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание суда, но на нем будет рассмотрена позиция защиты относительно экстрадиции. В случае, если суд сочтет экстрадицию возможной, это можно будет обжаловать в течение 7 дней в Верховном суде. Параллельно у нас есть право обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу временных мер при остановлении экстрадиции.
Юрист Центра по мониторингу и изучению прав человека Тамта Микеладзе говорит, что сегодняшнее решение можно расценивать как попытку властей нейтрализовать возмущение местных и международных групп, вступившихся за Чебука. Конечно, это решение породило позитивное настроение относительно экстрадиции, однако это ничего не значит. Обсуждение этого вопроса продолжится, и он может решиться негативно. О недопустимости экстрадиции Чебука за эти 9 месяцев было сказано предостаточно, как в стране, так и за ее пределами. Последней Грузию на прошлой неделе предупредила европарламентарий из Германии Ребекка Хармс. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» она сказала, что передача педагога турецким властям станет позором для Грузии. Если же Тбилиси пройдет проверку Чабуком и откажет Анкаре в его экстрадиции, Турция не оставит это без внимания, говорит Георгий Габранидзе, специалист по международным отношениям. Однако, учитывая глубину сотрудничества этих двух стран, маловероятно, что отношения могут испортиться всерьез и надолго.
В то же время Турция, конечно, попытается создать определенный дискомфорт Грузии. Но по другую сторону этой истории вопрос о том, что будет, если Грузия все же передаст Чабук. В этом случае все те принципы и ценности, на которых Грузия пытается построить свою государственность, окажутся под вопросом.
Полагает специалист. Страна, равняющаяся на Евросоюз, говорит Георгий Габранидзе, не может экстрадировать человека, которому на родине грозят пытки и бесчеловечные отношения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Обыск как начало увольнения. Наш корреспондент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Ирина Келексаева подвергается преследованию со стороны властей из-за публикации на «Эхо Кавказа», которые вызвали раздражение главных чиновников. Сегодня в офисе радиостанции ИР, где работает Ирина, сотрудники силовых структур провели обыск без предъявления санкций. От самой Ирины требуют уволить с радиостанции. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам Ирины Келексаевой, накануне директор радиостанции ИР рассказал сотрудникам, что в минувшую субботу к нему подошли некие ответственные товарищи и потребовали уволить Иру с работы. На это директор ответил, что у него нет к ней претензий, увольнять Ирину не за что, и если у товарища есть какие-то законные основания для увольнения, то пусть они сами отправляют ее в отставку. Обеспокоенный директор предложил редакции взять паузу до тех пор, пока ситуация не прояснится. Собственно, поэтому сегодня и не было утреннего эфира радиостанции. Сегодня утром, как мне рассказала Ирина, когда она пришла на работу, то обнаружила в кабинете посторонних мужчин в штатском. Всего человек 6.
Утром я пришла на работу, сотрудники госохраны, его личная служба безопасности, президентской охраны, они, значит, восстанавливали из корзин все документы, проверяли компьютеры, там, не знаю, что они там скачивали, что их там интересовало. Их было человек 6, наверное. Вот, они где-то больше часа, наверное, там сидели, потом они ушли. Вот буквально час назад мне позвонили, сказали, что я пришла на работу, написала заявление об уходе. Причем бухгалтера поручили это. Я сказала, что я очень люблю свою работу, я не вижу оснований для того, чтобы я уходила, и заявление писать не буду. Вот. Что они готовят, какой пакет документов на меня, под каким соусом они будут. Еще я хочу сказать, что мне самой как журналисту было очень интересно, так как я работала при всех властях, при всех президентах, у меня были, конечно, с ними периодически, как у фрилансера, и конфликты, и грязь на меня отливали. Мне как журналисту с приходом этой власти было интересно понять, как это... власть будет разбираться с такими, как я. Могу сказать, что более глупых, непродуманных и довольно неприглядных действий я пока не увидела. Ни одна из предыдущих властей себе такой не позволяла.
Ирина отказалась писать заявление и правильно сделала, потому что потом эти ответственные товарищи будут на голубом глазу уверять, что никакого давления на журналиста не было, и что это она сама чего-то не так поняла. А давление было, есть и продолжается. И, по словам Ирины Келексаевой, началось это давление с бомбометания в соцсетях после выхода материала «Как поссорились президент и инвестор» на радио «Эхо Кавказа». Причем в этом неприглядном деле участвовали двое, один из которых явно чудил, как тинейджер, хлебнувший запрет зелья, но при этом подписывался именем спикера парламента Петра Гасиева. А второй комментатор подписывался именем президента Анатолия Бибилова и называл материал бредом сивой кобылы. Один из участников группы, похоже, разоблачил самозванцев, указав остальным пользователям, что не могут первые лица государства так грубо изъясняться. Итак, о чем, собственно, писала Ирина? О том, что в Южной Осетии обсуждают информацию о наметившемся конфликте президента республики и известного российского бизнесмена, главы холдинга БТК Групп Таймураза Балоева. Суть конфликта или разногласий, как угодно, сводится к тому, что президент потребовал, чтобы БТК заплатила налоги, в частности около 40 миллионов рублей таможенной пошлины. А бизнесмен указал на налоговые каникулы, которые у предприятия должны закончиться только летом или осенью 2018 года. Стороны проявили непреклонность, что чревато закрытием фабрики. По словам Ирины Келексаевой, это далеко не самый жесткий материал в ее карьере.
Но были куда более жесткие материалы во времена Тибилова, допустим, даже площадки госсми использовались по то, чтобы там обвинить меня в том, что я враг народа, еще чего-то. Вот. То есть, в принципе, материал для меня, он, ну, стандартный. Тем более, что Понятно, что журналист, когда выдает такого рода материал, у него есть на это подтверждение, то есть могут подтвердить люди, что это действительно так.
Я не хочу тратить время слушателей пространными рассуждениями о законности этого преследования, о свободе слова, демократии и прочем. Понятно, что все это произвол в чистом виде, но меня интересует другое. В какой мере достигнута цель этого предприятия – предупредить развитие скандала с БТК, избежать репутационного ущерба для республики и ее руководства? Отвечаю, если такая задача ставилась, то она провалена. Эффект получился обратный. Если кто-то до сих пор не заметил эту статью, то теперь на эту историю обратят самое пристальное внимание, именно благодаря наезду на Ирину Келексаеву. И в первую очередь российские журналисты и эксперты, отслеживающие ситуацию в бизнесе, в Южной Осетии и так далее. Прошу заметить, это на все 100% заслуга организаторов давления. Ирина лишь обозначила наличие неких разногласий между представителем крупного бизнеса и властью. И указала на разные мнения по этому поводу. А что сделали решалы, которые устроили весь этот балаган? Они своей неадекватной реакцией, по сути, заявили, что реальное положение вещей намного хуже. Да еще и все стрелки перевели на президента лично. Именно тогда, когда додумались погнать в редакцию радио сотрудников госохраны и личной безопасности. Вот кто теперь пройдет мимо этой истории? Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Сегодня стало известно о том, что вице-премьер и министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Сериков ушел из правительства по собственному желанию. Президент подписал соответствующий указ, и в правительстве освободилось сразу два вакантных места. Два года Дмитрия Серикова, вспоминает Елена Заводская.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ 9 февраля, но вступил он в силу только 10 дней спустя. Указ предписывает освободить Дмитрия Николаевича Сирикова от должности вице-премьера и министра финансов согласно поданному заявлению о исполнении обязанностей министра финансов возложить на его заместителя Ирму Амичба. Видимо, отставка Сирикова нелегко далась ему самому и президенту, потому что шлейф слухов о возможном уходе министра финансов тянется с декабря прошлого года. Уже тогда поговаривали о том, что заявление написано, но президент его не визирует. Из недр правительственных кабинетов просачивали слухи о том, что Серикова уговаривают. О том, что Сериков распрощался со своими постами, 9 февраля сообщили некоторые абхазские СМИ, но эта информация на тот момент оказалась преждевременной. Министерство финансов в правительстве – одно из ключевых, а от министра финансов требуется высокая квалификация, внушительный багаж профессиональных знаний и опыт, который приобретается в ходе долгих и тяжких трудов, в том числе и над формированием бюджета. Все понимают, что министр финансы не производит, но распределение средств в его руках. В абхазском обществе достаточно людей, которым финансы нужны больше всех остальных, а у бюджета ограниченные рамки. Денег на всех не хватает, поэтому недовольных и раздраженных всегда много, и огонь критики ведется с разных рубежей. У Дмитрия Сирикова была репутация министра, чрезвычайно трудно расстающегося с бюджетными средствами. Он производил впечатление человека умного, но чуждого окружению. Дмитрий Сериков был назначен министром финансов в апреле 2016 года после отставки премьер-министра Беслана Будба и назначения новым премьером Артура Меквабия. Сериков проработал на своем посту два года, и если подводить некий итог его деятельности, то надо отметить, что под руководством Серикова создавалась и проходила сложный этап внедрения казначейской системы исполнения бюджета. Два года спустя можно сказать, что она создана и успешно работает. При нем были сверстаны и приняты два годовых бюджета страны. В его бытность министром вводился ввозной налог на добавленную стоимость, который внедрялся скандально через сопротивление предпринимателей и митинги. Но сегодня именно он дает бюджету 35% всех налоговых выплат. При непосредственном участии Серикова решался вопрос реструктуризации задолженности по железнодорожному кредиту, в результате которой объем ежегодных выплат был сокращен с 360 миллионов рублей до 109. Дмитрий Сериков родился 29 ноября 1976 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт и Государственную финансовую академию при правительстве Российской Федерации. С 2004 года по 2011 год он финансовый директор ЗАО «Аквафонд GSM», оператора сотовой связи Республики Абхазия. А с 2011 года по 2015 заместитель генерального директора по операционной деятельности в ЗАО «Аквафонд GSM». Дмитрий Сериков был пятым послевоенным министром финансов в Абхазии и единственным, кто ушел согласно собственному желанию. Остается добавить, что Сериков был министром, который убедительно выглядел на сессиях парламента и умел отстаивать свою позицию. Уважение он вызывал и у журналистов своей открытостью и пониманием важности достоверной информации. Несмотря на постоянную загруженность, находил время, чтобы подробно ответить на все вопросы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Строительство в Грузии. Быстро, но смертельно опасно. Требования техники безопасности при проведении строительных работ будут ужесточены, решено на сегодняшней встрече спикера парламента Ираклия Кабахидзе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Инициатором поправок законопроекта о безопасности труда выступила мэрия столицы. Документ и сомнения скептиков изучал Ираклий Арагвелидзе.
После сегодняшней встречи спикер парламента Иракли Кобахидзе сформулировал позицию власти.
По инициативе мэрии мы ускорим рассмотрение законопроекта. Для всех нас это очень болезненный вопрос. На строительных работах есть жертвы. Мы ужесточим санкции и усилим контроль. Мы приветствуем высокие темпы по возведению жилья, но это не должно происходить за счет жизни наших сограждан.
Выступивший следом Каха Каладзе перечислил меры, которые, по убеждению градоначальника, наведут порядок в строительном секторе.
Сегодня тех, кто совершил нарушение впервые, словесно предупреждают. Затем следует штраф 3000 лари, и при каждом нарушении этот штраф увеличивается. Согласно запланированным изменениям, в первом же случае штраф составит 30 тысяч лари. Эти штрафы, думаю, дадут нам возможность решать существующие проблемы. Работа на строительстве без касок и или без страховки категорически неприемлемо. Здесь главное то, чтобы владелец был заинтересован в безопасности строителей.
Заявил Каладзе. Статистика последних шести лет действительно очень тревожна. По данным профсоюза, за период правления грузинской мечты на различных строительных объектах погибло до 300 человек, а тяжкие увечья получили 500. Специалисты и профсоюзы не раз призывали власти к действенным мерам контроля в этом направлении. Несмотря на декларированное ужесточение мер, вопросы остаются, заявила представитель Центра по мониторингу и учению прав человека Лина Гвинянидзе.
Правящей команде понадобилось 8 месяцев, чтобы выступить против влиятельного лобби и вернуться к рассмотрению законопроекта о безопасности труда. Основным новшеством можно считать требование к владельцу объекта назначить ответственного за безопасность труда. Однако в проекте есть положения, которые нивелируют всю его суть. В частности, трудовая инспекция должна иметь возможность беспрепятственного доступа на любой объект. В ответ мы слышим о плановой ежегодной проверке, а в случае поступления жалобы о несоблюдении техники безопасности назначить проверку лишь после санкций суда. Мы считаем, что этот механизм сводит на нет все усилия по наведению порядка в этой сфере.
Впрочем, судя по словам парламентария Бекина Цлюшвили, критические замечания в адрес законопроекта есть и в правящей команде грузинской мечты.
Во-первых, непонятно, почему основные положения закона затрагивают только секторы деятельности с повышенными для жизни рисками. Почему бы не распространить этот закон на все сферы деятельности, как в развитых странах, чтобы у компаний не было иллюзий, что их минует проверка? Я не поддержу законопроект, если в нем не будет подобной записи.
В оппозиции же считают, что закон останется лишь на бумаге, так как у властей нет политической воли по его исполнению. Вот что заявил член Тбилисского Сакрыбула от нацдвижения Леван Хабешвили.
В действующем законодательстве есть нормы, запрещающие находиться на стройках без каски или без страховочного троса выполнять высотные работы. Однако никто не контролирует эти действия. На стройках ежегодно гибнут люди, но мало кто слышал о штрафах или о привлечении владельца к ответственности. Поэтому считаем, что даже ужесточение санкций не приведут к исковому результату.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится на этой неделе. Об этом сегодня пообещал спикер парламента Иракли Кобахидзе. Из Тбилиси Иракли Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Грузия и НАТО. Вступать, не вступать, а если вступать, то на каких условиях? Серго Бригвазов в рубрике «Голоса» задал этот вопрос жителям грузинской столицы.
Стоит ли Грузии вступать в НАТО, отказавшись от распространения пятой статьи Устава Альянса на Абхазию и Цхинвальский регион?
Я думаю, Грузия должна вступить в НАТО, поскольку эта организация будет гарантом безопасности нашего государства. В первую очередь мы будем защищены от нападений на нашу страну. Позже можно будет решить и вопрос Абхазии и Южной Осетии, однако к тому времени к нам уже начнут относиться как к стране, члену НАТО. Естественно, эта организация будет бороться за наши границы и помогать в решении конфликтов. Поэтому я считаю, что мы должны вступить в НАТО.
Я бы пожелал, чтобы Грузия вступила в НАТО. И если это произойдет, конечно, было бы хорошо, чтобы страна рассматривалась целиком, со всеми своими уголками и границами. То есть желательно, чтобы во всех вопросах были бы учтены и Абхазия, и Южная Осетия. Я думаю, это хорошо и правильно. Думаю, основная идея тут заключается в том, что мы должны вступить в НАТО, пообещав, что конфликты будут решаться мирным путем. Это правильно, ведь воевать мы и так не планировали. А жители Абхазии и Цхинвальского региона сами видят, как развивается Грузия, и сами должны пожелать вернуться. Я считаю, что Грузия должна вступить в НАТО в любом случае. Мы должны учесть то, что для нашей страны Россия представляет угрозу, в том числе и для неоккупированных регионов. НАТО же обезопасит нас от подобного развития сюжета. Кроме того, ключевое слово в данном случае «временно». В каких-то вопросах Южная Осетия и Абхазия не будут рассматриваться вместе с остальной Грузией. Однако до тех пор, пока конфликт не будет решен Россией, а Россия, поверьте, лет через 8-10 уже сама распадется.
Цель-то чего Росститутом дошли бы.
Ни в коем случае рассматривать Абхазию и Цхинвальский регион отдельно от Грузии нельзя. Ни один наш гражданин на такое не согласится. Я надеюсь, наши власти на такое не пойдут. Эти регионы – часть Грузии, и если НАТО предлагает такое, то нам вообще не нужно членство в этом альянсе. Я не верю, что все эти условия будут временными. Мне нужны гарантии, и членство в НАТО нам необходимо для того, чтобы они гарантированно помогли бы нам в возвращении наших территорий. Если нет, то мне не нужно НАТО.
Вы спрашиваете о том, что и так ясно и понятно. Все эти проблемы должны быть решены мирным путем, и, естественно, мы должны вступить в НАТО. Оба предложения приемлемы для Грузии. Мы не сможем и не собираемся возвращать территории военным путем. Это абсурд. Естественно, будем возвращать их мирным путем, и, естественно, с помощью НАТО.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. Новые аресты граждан Грузии, теперь в Швеции. В Высшем Совете юстиции Грузии нашли врага государства. Жириновский и московский комсомолец против Абхазии. Закон коррупции, содействие больше противодействия, блок Изиды Чаня. И немного Аристона. И немного Ирана в горном Иристоне. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера, время регионального выпуска новостей, в студии Кети Бочаришвили.
В Министерстве иностранных дел Грузии будет создана структура нового типа – Генеральный директорат по интеграции с Евросоюзом. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Михаил Джанелидзе, выступая в парламенте на объединенном заседании комитетов по внешним связям, евроинтеграции, отношениям с диаспорой и вопросами Кавказа. По словам министра, директорат европейского типа будет создан в ближайшие дни. Подобная структура появится в системе государственных учреждений страны, впервые добавил Джанелидзе, передает Сова Ньюс. Новая служба включит в себя несколько департаментов. Это как отделы самого внешнеполитического ведомства, так и департаменты присоединенного к МИД, бывшего аппарата госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. 20-21 февраля в Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Великого герцогства Люксембург Жан Ассельбон. Как сообщили Интерпресс Ньюс МИД Грузии, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Люксембурга проведет встречи с премьер-министром, председателем парламента, министрами иностранных и внутренних дел. В ходе встреч внимание будет заострено на важных вопросах двусторонних отношений и перспективах будущего, на отношениях Грузия-Евросоюз и Грузия-НАТО и текущих событиях в регионе. После встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран. В Тбилиси в выставочном центре «Экспо Джорджия» 23-24 февраля пройдет 8-я международная выставка образования «International Education Fair Georgia 2018». Об этом новости Грузии сообщили в выставочном центре. Выставка откроется в полдень 23 февраля. Свои программы представят более 70 участников из 14 стран мира – Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Турции, Кипра, Литвы, Латвии, Польши, России, Франции, Венгрии и Швейцарии. Посетители узнают о бакалаврских, профессиональных, магистерских и докторских программах, встретятся с представителями вузов, а также узнают о программах по обмену студентами, о новых возможностях, которые предлагают разные университеты мира. International Education Fair Georgia – образовательная выставка, где сотни мотивированных студентов встречаются с престижными провайдерами со всего мира. Более 25% студентов, аспирантов и выпускников школ в Грузии стараются найти приемлемый для них вариант продолжения учебы за границей. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил развитие футбола в Южной Осетии с генеральным секретарем КОНИФА, Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, Сашей Дюркупом, прибывшим в самопровозглашенную республику со знакомительным визитом, сообщает пресс-служба главы республики. Бибилов поблагодарил главу КОНИФА за внимание к югостинской сборной и заявил о намерении развивать футбол в республике. По словам генсека КОНИФА, главной целью его приезда является ознакомление со спортивной инфраструктурой в республике. 21 февраля в московской штаб-квартире Русского географического общества состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в области археологических и исследовательских изысканий между Русским географическим обществом и Фондом Горная Абхазия самопровозглашенной Республики Абхазия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новые аресты граждан Грузии, на этот раз в Швеции, добавили негатива к и так не слишком радостной статистике нарушений соглашения о либерализации визового режима с Евросоюзом. Официальному Тбилиси дали понять, либо он ведет злостных нарушителей к прокурору, либо никакого ЗАГСа в отношении Грузии и Евросоюза не будет. Владимир Унанян с подробностями.
Граждане Грузии оказались среди членов многонациональной преступной группировки, арестованных шведской полицией. Всего в рамках операции задержаны 53 человека, выходцы из бывших советских республик и Восточной Европы. Их обвиняют в том числе в убийствах, воровстве, вымогательстве, мошенничестве и торговле наркотиками. Во время обысков полиция обнаружила в большом количестве оружие, наркотики и украденные вещи. Все задержанные находятся в предварительном заключении. Между тем, в Тбилиси всерьез обеспокоены. Репутация страны, почти год назад получившей долгожданную либерализацию визового режима с Евросоюзом, под угрозой. Помимо того, что граждан Грузии стали слишком часто упоминать в европейских криминальных сводках, они навлекли на себя недовольство чрезмерным желанием остаться в странах ЕС на ПМЖ. Дошло до того, что глава МВД Германии Томас де Мизьер на полях Мюнхенской конференции по безопасности чуть ли не пригрозил грузинскому министру иностранных дел Михаилу Джанелидзе приостановкой безвизового режима, если число нарушителей соглашения между Брюсселем и Тбилиси не уменьшится.
Сейчас у меня была встреча с министром иностранных дел Грузии. Я зафиксировал свою позицию как министр внутренних дел. В конечном счете мы достигли консенсуса, в том числе по механизму приостановки. Если число нарушителей увеличится, мы начнем задействование этого механизма. Так что все зависит от Грузии. Мы надеемся, что визовая либерализация будет сохранена. Мы еще не думали о задействовании механизма, однако рост числа нарушителей тревожен. Еще один важный вопрос – это рост криминала. В решении этой проблемы Грузия активно включена. Мы должны многое сделать вместе.
Действительно, в 2017 году от граждан Грузии поступило до 50% больше прошений о предоставлении убежища в государствах Евросоюза, чем годом ранее. Кроме того, в ЕС указывают на рост числа преступлений, совершаемых в Европе гражданами Грузии. Недавно появилась информация о том, что правительство Германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия планирует пролоббировать приостановление безвизового режима между Грузией и странами ЕС. И вот теперь уже официально Берлин не исключает такой возможности. В общем, Михаилу Джанелидзе пришлось прямо из Мюнхена призывать сограждан не злоупотреблять европейским гостеприимством.
Прошение о предоставлении убежища удовлетворяется только в том случае, если человек преследуется в своей стране из-за политического давления, ограничения политической свободы, а также нарушений прав человека. 6 стран Евросоюза признали Грузию безопасной страной с точки зрения прав и свобод человека. Соответственно, эти просьбы очень часто нелегитимны и не удовлетворяются. Поэтому это лотерея для таких граждан. Они тратят свои и без того небольшие ресурсы на то, чтобы доехать и попросить убежище. В конечном итоге их требования не удовлетворяются. Мы хотим еще раз предупредить их, чтобы они не шли на поводу ложной информации, ложных обещаний посредников или знакомых и хорошо осознавали, какой цели служат эти визиты в страны-члены Евросоюза.
Впрочем, вернувшись из Германии, представ перед грузинскими депутатами, глава МИД постарался успокоить законодателей.
У меня состоялся разговор с министром внутренних дел Германии, а также со службой канцлера Германии и членами Бундестага. Мы обсудили то сотрудничество, которое имеется сегодня, и последующие шаги. Сегодня не стоит вопрос задействования механизма приостановки, однако появились некоторые вопросы, исходя из растущей статистики, на которые мы ответим совместно и своевременно.
Отвечать, видимо, будет Генеральный директорат по интеграции с Евросоюзом. Это структура нового типа, которая уже в ближайшие дни начнет функционировать при Министерстве иностранных дел. Новая служба, как пообещал Михаил Джанелидзе, объединит несколько департаментов, как подразделения самого внешнеполитического ведомства, так и присоединенного к МИДу аппарата госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Каким образом структура будет заниматься исправлением несколько подпорченного имиджа страны и недобросовестными гражданами, пока не ясно. Но обладателям грузинских паспортов стоит серьезно задуматься о своем поведении, считает политолог Георгий Габранидзе.
С одной стороны, надо, чтобы правительство приняло кое-какие меры и уже вот говорили о том, что вот институт атташе полиции будет усиливаться в некоторых странах Европейского Союза. Расходы на реадмиссию будет покрывать сам гражданин страны. А с другой стороны, тоже необходимо, чтобы сами граждане Грузии понимали, что безвизовый режим это является достоянием для всего государства. Есть ответственность к своей стране, и надо, чтобы большое чувство ответственности отнеслись к тому, что вот Грузия этим теряет не только безвизовый режим, но это ухудшает и международный имидж Грузии.
При этом эксперт уверен, на данном этапе ни одна европейская страна не намерена задействовать механизм по приостановке безвизового режима. Так что время на то, чтобы исправить ситуацию, у Грузии есть. За неполный год, по официальным данным, визовой либерализацией воспользовались 220 тысяч граждан Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьи нашли врага государства. Скандалы не отпускает грузинский Высший совет юстиции. Сегодня Анну Долидзе, вошедшую в состав совета по квоте президента, члены совета юстиции обвинили в антигосударственной деятельности. Измены родине сочтено ее сотрудничество с российскими правозащитниками после августа 2008 года. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Не буквой закона, а моральными критериями решил сегодня руководствоваться один из членов Высшего совета юстиции, судья Дмитрий Квритишвили. Перед началом заседания совета он заявил, что Анна Долидзе не имеет морального права работать в совете из-за сотрудничества с российской НПО.
Это регистрированная в Голландии российская неправительственная организация «Правовая инициатива по России». Она наняла госпожу Долидзе для сбора данных об августовской войне 2008 года. Но только тех, которые бы компрометировали Грузию и грузинских военных. Якобы они совершили преступления против человечности и массовые нарушения других прав человека.
Еще один член Совета, тоже судья Саргоме Топишвили, очень важным обстоятельством счел тот факт, что именно в период сотрудничества Анны Долидзе с данным НПО организация внесла иск в Страсбургский суд против Грузии. Еще один член Совета, Леван Тевзадзе, уже на заседании, на котором планировалось обсуждение принципов электронного распределения дел между судьями, назвал заявление Анны Долидзе в СМИ ложью и поставил вопрос о целесообразности ее пребывания на данной позиции. По завершению заседания секретарь Совета юстиции Георгий Микаутадзе прямо заявил намерение угомонить и наказать Анну Долидзе.
Нас, членов и судейского состава, касается закон о дисциплинарном делопроизводстве. Этот закон не распространяется на тех членов, которые не являются судьями, то есть на Анну Долидзе. Мы думаем, что это изъян закона, и парламент должен учредить дисциплинарные ограничения и на членов несудейского состава.
Сама Анна Долидзе с гордостью заявила, что сотрудничала с той организацией, которая из-за нарушения прав человека в Чечне и в других регионах РФ вносила множество исков в СПЧ против российских властей. С обвинениями членов Совета юстиции она увидела следующее. Это обычная клеветническая кампания, цель которой не говорить о плачевной ситуации в судебной системе. Члены Совета предпочитают сплетничать и хотят, чтобы человек, задающий некомфортные вопросы, замолчал. Неадекватными назвали в грузинском правозащитном секторе обвинения, выдвинутые в адрес Анны Долидзе. С правовой инициативой по России сотрудничают или же сотрудничали почти все профильные НПО в Грузии. Эту организацию попросил Международный уголовный суд собрать материалы о жертвах военного конфликта, проживающих на неподконтрольной грузинским властям территории Южной Осетии. После августовской войны именно вместе с правовой инициативой и Ассоциация молодых юристов внесла в ЕСПЧ совместный иск против России. Юрист грузинского НПО Тамар Абазадзе напоминает о простой истине. Когда НПО правозащитная, естественно, она защищает права человека без всякой дискриминации, вне зависимости от этнической, расовой или религиозной принадлежности. Правозащитные НПО не обращают внимания на то, человек грузин, русский или осетин, а на то, что права данного человека были нарушены, и таким принципом руководствуется и правовая инициатива по России. По словам Тамара Базадзе, ее НПО направляла и направляет иски в Страсбургском суде против государства. И это не борьба против страны, а борьба за права человека и усиление демократических ценностей, отмечает Тамар Абазадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ». Неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
История с географией от либерал-демократов и журналистов. Выпад бывшего друга Абхазии Владимира Жириновского и своеобразное представление об Абхазии, отраженное в «Московском комсомольце», привлекли внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шая.
Абхазское интернет-сообщество бурно отреагировало на очередное, мягко говоря, недружественное высказывание в адрес Абхазии Владимира Жириновского, бессменного лидера одной из старейших партий России. Общественно-политический деятель и блогер Нукзар Агарба поместил в Фейсбуке пост, в котором без обедняков пишет: «Многократный кандидат в президенты Российской Федерации, лидер ЛДПР, с годами не становится умнее и никак не выйдет из образа всероссийского шута, не по биовозрасту чешет языком». Говоря о немецком фашизме на программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия», он вдруг использовал такой оборот: «Играть грузинскими черепами, как в Абхазии». Случайна ли такая оговорка? К сожалению, присутствующие участники беседы, Шахназаров, Михеев, сам ведущий Соловьев, не сделали замечания завравшемуся политику. Прошу МИД Республики Абхазия просмотреть фрагменты данной передачи и направить ноту протеста в связи с недружественными высказываниями политика в адрес стратегического партнера России, Республики Абхазия. Конец цитаты. Речь, если кто не понял, идет о появившейся в октябре 1992 года и быстро распространившейся в Грузии страшилке, что после взятия Гагры абхазская и чеченская команды провели на местном стадионе футбольный матч, играя отрезанной головой грузина. И хотя через пару недель газета «Свободная Грузия», сам читал, сообщила, что работа международной комиссии в Гагре эпизод на стадионе не подтвердила, конец цитаты, утка эта оказалась весьма живучей, вплоть до того, что несколько лет назад это событие, в кавычках, как нечто всем известное, вспоминал израильский политолог Авигдор Эскин. Но вот Жириновский, тот самый, который много лет позиционировал себя как «защитник» и «покровитель» в кавычках Абхазии, но если изреченное на федеральном телеканале кандидатом в президенты России обратило на себя внимание и возмутило многих в Абхазии, то гораздо меньшему числу читателей попалась на глаза, как мне, публикация в минувшую пятницу на сайте «Московский комсомолец регионы» Натальи Веденеевой под заголовком «Русским не грозит вымирание, их по-прежнему большинство, исследования этнологов», конец цитаты. Публикация была основана на данных, предоставленных сотрудниками Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской Академии Наук. Как сообщили МК в институте, исследование проводилось последние 3 года по гранту Российского фонда фундаментальных исследований. Ученые выяснили поспешные прогнозы некоторых исследователей о том, что к середине 21 века русских в России останется меньше 100 миллионов, и они превратятся в меньшинство, себя не оправдали. И все бы хорошо, если б в тексте публикации не встретилось такое место. Основным минусом специалисты считают растущую моноэтничность титульного населения отдельных республик, к примеру, на Кавказе, Чечня, Ингушетия и Абхазия, и на территории Южной Сибири, Тува, Бурятия, Хакасия, Алтай. Там наблюдается очень активный отъезд русскоязычного населения, что нежелательно, конец цитаты. Как видим, совершенно удивительным образом Абхазия, которая в этом году отмечает 1/4 века своей независимости, попала в разряд российских республик. Ну и, конечно, верхом цинизма можно назвать рассуждение о том, что в Абхазии растет моноэтничность титульного народа. То есть получается, что когда доля абхазов в Абхазии в результате превратности исторической судьбы упала по итогам всесоюзной переписи населения 1959 года до 15%, то это и должно оставаться примерно нормой. Сейчас, по официальным данным, абхазы чуть превысили 50% населения Абхазии, хотя многие в этом сомневаются. И эта моноэтничность, вы ничего не попутали? Если публикацию в МК готовила не очень образованная журналистка, полагающая, что Абхазия – российский регион, регион и перепутавшие сведения, предоставленные в институте, то где же тогда были редакторы? Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Закон коррупции. Содействие больше противодействия. Традиционно по понедельникам блок Изиды Чения.
Вот и социальные сети взвились. Оказывается, у нас есть коррупция. С рождения живу в Абхазии и ни разу не видела, чтобы кого-то обвинили в коррупции. И есть у меня мысль, почему этого не происходит. На мой взгляд, коррупция – это такая изменчивая штука, что пока ты являешься ее звеном, она либо не замечается начисто, либо именуется умением зарабатывать деньги. Когда ты выпадаешь из системы, и она перестает тебя кормить, вот именно в этом месте коррупция превращается в преступление. Страшное преступление, про которое отлученный от животворящего денежного потока готов говорить на каждом перекрестке с детальными подробностями, сознанием дела. Только не добавляя, что в данном случае эти знания не что иное, как собственный опыт, а желание бороться с явлением – зависть к тем, кто заместил отсутствующее звено. Чтобы никто не сомневался, скажу конкретно. Я про чиновников бывших и настоящих. Для меня то, как они становятся борцами с коррупцией – это физическое явление в бытовом понимании этого слова. Нетрудно понять, как это у них получается. Вчера еще он рулил растлением, получал и давал взятки, используя служебное положение, приватизировал, пристраивал, распределял, раздавал, брал и не возвращал кредиты. А сегодня вот он, экс-чиновник или экс-депутат, или бывший мэр. Белый и пушистый слегка отряхнул перышки и громче всех кричит: «Держите вора». А что кричит-то, собственно? Только что за порог вышел и сразу забыл про свои дома, вип-машины, дачи, предприятия, оформленные на него и на всех его родственников доли. Все же в наличии. Но нет в абхазском обществе такой традиции задать вопрос: откуда дровишки? А если и найдется чудаковатый герой, что спросит: откуда у вас, товарищ, да при вашей нищенской зарплате столько добра насобиралось, то вопрос зашикают со всех сторон, и рассказ о друзьях и подарках будет выглядеть вполне себе убедительно и даже благородно. И сам любопытствующий застесняется и разве что подумает: а чего жизнь так устроена, что дорогие подарки так часто дарят не героям, а чиновникам, депутатам, судьям? А что закон? Да есть, конечно, закон, мы же демократическая страна в конце-то концов. Но я столько раз выражала свое мнение о законе под названием «О противодействии коррупции», принятом парламентом несколько лет назад, что повторяться мне уже не хочется. Скажу лишь, что из этого закона следует изъять слово «противодействие», тогда он будет соответствовать реальности, вдохновляя коррупционеров на дальнейшие подвиги во благо собственного кармана. Потому как даже своего профилактического предназначения «противодействие» он не выполняет. К примеру, закон предусматривает проведение конкурсов при получении фирмой подряда или заказа. В закон внесены нормы, предполагающие квалифицированный отбор кадров, претендующих на те или иные должности и многое другое. Но все эти требования расписаны столь неконкретно, что обойти их несложно, и даже можно доставить себе некоторое удовольствие от ощущения неопасной для жизни игры. К тому же закон непродуктивен уже потому, что не предусматривает серьезной ответственности. В нем даже не прописаны стандартные обязательства для должностных лиц, связанные хотя бы с декларированием расходов и доходов. В общем, с таким законом противодействовать коррупции вряд ли получится. И вот здесь возникает резонный вопрос. А почему все, кто говорил о коррупции на президентских и парламентских выборах, кто возмущался этим явлением вчера и сегодня, находясь во власти или в оппозиции, не хотят пойти по очень простому сценарию, прописанному в статье 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции и внести в Уголовный кодекс такое понятие, как незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы? Все же так просто. Собрался в судьи, президенты или вице-президенты, в депутаты, главы администрации. Расскажи и покажи, откуда у тебя недвижимость за границей, как ты изгаляешься, чтобы на свою 5-рублевую зарплату кутить в дорогих ресторанах и покупать VIP-автомобили и так далее. Не хочешь или не можешь, так просто не иди во власть. И никакого вторжения в область презумпции невиновности не будет. Меня восторгают защитники этого бесспорно важного принципа, которые вспоминают о нем только когда речь идет о представителях власти. И наглухо не помнят, когда этот принцип подминается в силовых структурах, в судах, в надзорных инстанциях и так далее. Непоследовательно как-то получается. Вопрос о том, почему никто из субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, до сих пор не обратился в парламент с предложением хотя бы рассмотреть возможность внедрения в законодательство этой статьи, хоть и риторически, но ответ на него понятен всем. Каждый политик, находящийся у власти или стремящийся к ней, конечно же, рвется не к зарплате в 10 тысяч рублей, красивому портфелю и мягкому креслу. Во власти есть более притягательное начало – деньги. И рубить сук, до которого мечтает добраться каждый, кто когда-то на нем сиживал хоть сколько-то, хоть на какой-то веточке, никакого смысла нет. Поэтому разговоры о коррупции и ничего не значащие заявления о необходимости борьбы с ней – это лапша на уши доверчивой электоральной массе. Не верьте, что они об этом всерьез. Специально для их Кавказа и зидачане из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Немного Ирана в Горном Эристоне. В Владикавказе открылось российско-иранское общество дружбы «Иран-Эристон». Оно ставит целью расширения культурных и гуманитарных связей с Исламской Республикой Иран. Жанна Тарханова с подробностями.
Это второй подобный культурно-образовательный центр в России после Санкт-Петербурга. На открытии присутствовали прибывшие из Москвы атташе по культуре посольства Исламской Республики Иран в России Реза Малики и руководитель представительства МИД Российской Федерации во Владикавказе Алан Хитагуров. По словам Реза Малики, открытие Центра российско-иранской дружбы в Северной Осетии не случайно. Председатель российско-иранского общества дружбы Иран-Эристон, кандидат философских наук Тимур Дзиранов считает основными задачами центра укрепление культурных, научных, деловых связей между общественными организациями и деловыми кругами Российской Федерации и Исламской Республикой Иран. В Северной Осетии уже несколько лет успешно функционирует общественная организация «Единение», объединившая персидскую диаспору Северной Осетии. Руководит организацией Рашид Резазаде, чьи предки переселились в Северную Осетию еще в XIX веке и во многом способствовали развитию торговли и промышленности на Северном Кавказе.
В нем входят известные, значит, ученые наши осетинские, специалисты по языкам, изучающие восточные языки. Потом здесь готовится вопрос об обмене студентов. Это будет смотреть, там Министерство культуры завязано, Министерство по делам национальности. Так что задел делается и есть.
В XIX веке мусульманская община Владикавказа была представлена персами, шиитами и азербайджанцами, переселившимися из Закавказского края. Елизавет Польской, Бакинской, Ереванской и Тифлисской губернии. По данным Госархива Северной Осетии, на 1903 год во Владикавказе проживало 800 азербайджанцев и 2000 персов, исповедовавших шиизм. Возникла необходимость открытия в столице Терской области Владикавказе персидского консульства и мечети, в связи с чем на правом берегу реки Терек в конце 19 века возвели персидскую шиитскую мечеть, которая до сих пор украшает архитектурный облик города. В советские годы в шиитской мечети Владикавказа был расположен планетарий. Некоторое время назад власти республики поставили точку в споре между суннитами и шиитами, претендовавшими на здание шиитской мечети. В памятнике историко-культурного наследия вновь открывается планетарий. Рашид Резазаде говорит, что, цитата, «не все мусульмане, шииты, удовлетворены тем, что из духовного храма делают храм астрономический». Однако, по мнению экспертов, в общество Иран-Эристон вряд ли будет оспаривать решение органов власти Северной Осетии. Перед центром стоят амбициозные задачи – создать во Владикавказе мощный научно-аналитический центр по изучению истории Ближнего Востока, считает востоковед Эльбрус Цацаев.
У нас много специалистов персидского языка, иранских языков.
И они очень хорошо себя здесь чувствуют. Они вот в других республиках не бывали, но они все время осознавались или говорили, что они очень себя здесь хорошо чувствуют. Революция здесь консульство была Ирана. Было бы хорошо, конечно, модернизировать вот это консульство.
В последние годы взаимный интерес Тегерана и Владикавказа заметно вырос. В Североосинском государственном университете имени Костахи Дагурова появился Центр иранской культуры, возобновилось изучение персидского языка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.